Глава 81. Аламо. «Корова?» – изумленно спросила Флинн, недооткусив банан. Прокатная машина как раз въехала на самый высокий участок Портер-Роуд. Подъем был совсем небольшой, но Флинн знала его по езде на велосипеде. Отличный денек. Солнечный, жаркий. Дженнис за рулем картонной прокатки везет их обеих в город. Радоваться бы, да вот только накануне Недертон рассказал, что наступает конец света. Или уже наступил, а они не видят. Что-то в таком духе. «Нет», — ответила Дженнис, — «Бертон вчера поставил». Флинн, обернувшись, еще раз глянула на луг. Когда-то там был сенокос, потом участок купили застройщики, да так и бросили. Ей показалось, что корова мотнула головой.
«Серьезно, что ли? Трон?»
«Ближе к спутнику», — ответила Дженнис. «Охрененно чувствительная штука. А еще дроны могут от нее подзаряжаться». Флинн сунула в рот последний кусок банана.
«Небес Бертон не в меге ее купил», — сказала она, проглотив.
«Гриф привез. Или кто-то из ваших многочисленных адвокатов».
«Сколько их?»
«Точно не знаю, но в Джимми еле успевают готовить им чили-доги с утра до вечера. Ваши адвокаты делают заказ по телефону и присылают дронов забрать». Дэнни ездил в оптовый магазин за новыми кастрюльками для чили. Дэнни был хозяин Джиммис, внучатый племянник того Джима, который открыл кафе и которого мама еще помнила по своему детству. «Он хотел поднять цену», — продолжала Дженнис, «но Бертон поручил Томми сказать ему, что не надо. Так что, думаю, вы субсидируете чили-доги».
«Зачем?»
«Чтобы не настраивать горожан против Сальветры. Они уже и так думают, что все из-за Леона. Теория заговора состоит в том, что он выиграл в лотерею много больше, чем огласил штат».
«Бред какой-то».
«Теория заговора должна быть простой. Логики от нее не требуется. Реальной сложности люди боятся больше, чем вымышленных врагов».
«И что говорят?»
«Пока еще определенное мнение не сложилось. Наши умные головы перед Джиммис утверждают, что Пикет все время был на жаловании у Безбашей».
«Они считают, что Безбаши лепят наркотики?»
«А как еще профинансировать захват власти ООНовцами?»
«Да никакой ООН уже давно толком нет.
Ротари клубы, Киванист и то влиятельнее». «ООН глубоко укоренена в демонологии». Дженнис сбросила скорость, пропуская дикую рыжую кошку, которая наградила их презрительно ненавидящим взглядом. «Мэдисон говорит, именно ваши друзья из будущего посоветовали не позволить Дэнни задрать цены».
«Микроменеджмент», — заметила Флинн.
Впереди уже показались дома. «Я не против чуточки микроменеджмента, лишь бы все происходило помедленнее. Город не такой, каким был».
«Первый раз я подменяла Бертона в ночь со вторника на среду. Сегодня воскресное утро».
«А мы не в церкви. Хлоп, и мир уже другой. Я смотрю на город, смотрю новости. Вроде то же самое, да не то же». Они подъехали к торговому центру. Флинн увидела вышки сотовой связи и антенны над суши-лавкой. Блестящие немецкие автомобили почти на всех парковочных местах. Складные самолетики с флорийскими номерами.
«Вау», — сказала она.
«Или, по крайней мере, выглядят иначе». Дженнис припарковалась перед суши-лавкой. «Уху, на дела идут лучше некуда. Суши-лавка — второе любимое место адвокатов, плюс она открыта допоздна. Они даже покупают его футболки». И он получил компенсацию за то, что над ним натыкали антенн.
«Не от меня.
С точки зрения Хуна от тебя. Ты вне ждир. На всех документах твоя подпись».
«Это законно?»
«Спроси у будущего. Бертон по уши в военных делах».
Дженнис вылезла из машины. И Флинн тоже, держа перекати Полли под мышкой, как бутылку вина. Вдоль фасада к ним шли Мейкон и Карлос. Мейкон был в старых джинсах и футболке из суши-лавки. Красный псевдояпонский текст на белом фоне и схематическая деревенская лавка с одним большим рулом. Карлос в камуфляже и мягкой бронекуртке держал под мышкой булку. Флинн знала, что это разрешено по Конституции, но все равно чувствовала какую-то неправильность. Неделю назад никто из них не стал бы разгуливать по городу в камуфляже и уж тем более с винтовкой. А теперь Карлос в защите, пусть и похожей на скейтерскую. У обоих в глазу были визы. Мейкон улыбнулся во весь рот. Карлос саму чуточку, но только потому, что внимательно смотрел по сторонам. До Флинн дошло, что он готов в любую минуту хоть сейчас кого-нибудь застрелить.
«Ты натыкал эту фигню Хуну на крышу?» — спросила она Мейкона. «Клейн Крус Вермит», — ответил тот.
Дженнис говорит, их еще много понаехало.
«Сальветра состоит главным образом из бумаги и адвокатов, да еще капитала.
Они не все в этих вонючих магазинчиках?»
«Тут их почти нет. Наснимали офисов по всему городу. Для нас и лучше, что они сидят по отдельности и не видят, чем мы занимаемся».
«Чем, кстати?»
«Сейчас обеспечиваем тылы Коннору, пока он там тренируется».
«В своей периферале?» Как я понял, в чем-то с менее интуитивным управлением. Но ты лучше сама его спроси. Он там уже 6 часов подряд. Мне только что сообщили, что скоро вернется. А тут его уже ждет клевая медсестричка».
«Что за медсестричка?»
«Гриф прислал», — ответила Дженнис.
«Такая же медсестричка, как я, балерина», — объявил Карлос.
«Карлос думает, она спецагент», — сказал Мейкон. «Сама говорит, что парамедик. Не понимаю, чем одно другому мешает».
«Ангел смерти», — произнес Карлос так, будто назвал любимый сорт пирожного.
«Гриф», — повторила Флинн, — «все время это имя всплывает».
«Пошли», — сказал Мейкон и повел их в помещение, соседнее с Фабой. Снаружи оно выглядело по-прежнему, только окна помыли. Внутри все переменилось.
Прямо у входа высился форт Аламо из тайвековских мешков с черепицей, про которые рассказывала Дженнис. Кроме того, Мэдисон залил окна 3-дюймовым слоем полимера, как у Бертона в трейлере. Пуля это не остановит, но не даст стеклу разлететься. Стена, фута 3 толщиной и фута 7 высотой, из мешков, сложенных как кирпичи, опоясывала, надо думать, все помещение, оставляя проходы напротив входной двери, дыры в фабу и, может быть, еще один сзади. Входную дверь изнутри обили слоями такого же материала, что на подкладке у бронекуртки Карлоса, вроде тонких слоев серо-буро-малиновой сахарной ваты. Флинн так толком и не поняла, как эта штука работает. Типа, что кинетическая энергия пули передается вате, и та становится твердой, как сталь, даже руку тебе может сломать. Звукоизолирующие плиты с потолка сняли, оставив каркас, с которого теперь свисала синтетическая пленка того же синего цвета, что бизовские стяжки, которыми Флинн пристегивали к столу у Пикета. Она разглядела серое осиное гнездо неведомо какой давности. Зато сортиром уже не воняло. «Отделы», — сказал Мейкон. «Юридический вон там». Флинн увидела Брента Вермета, с которым познакомилась на встрече в мегамартовской закусочной. Только сейчас на нем были глаженные защитные штаны и футболка из суши-лавки, как у Мейкона. Он разговаривал с коротко стриженной рыженькой девушкой. «Тебе понравился наш поле?» – спросил Мейкон. «Вижу, ты захватила его с собой».
Говорила вчера через него с Недертоном.
«И как?» «То ли страшно настолько, что хоть иди вешайся, то ли как я и раньше думала».
Мейкон глянул на нее.
«Сложно», – сказала Флинн.
«Коннор там дальше?»
Она пошла вглубь помещения. Дженнис за ней. Мейкон их нагнал.
«Лобер просила тебя быть у них примерно через час. У нас тут все готово».
«Бертон здесь?» – спросила Флинн.
«У Пикета».
Флинн остановилась.
«Зачем?»
«Томми его вызвал. Без башни нашли Джекмана».
«Ты мне не говорила», – сказала Флинн, поворачиваясь к Дженнис.
«Не успеваю сообразить, в каком порядке рассказывать», – ответила та. «Без башни кое-как собрали материал для анализа. Если бы не придумали ДНК, пришлось бы опознавать по зубоврачебной карте и пряжке от ремня».
«А Томми как это воспринял?»
«Он теперь и от шерифа», — сказал Мейкон. «Занятой человек».
«А ты сам, кстати, как?»
«На будильнике», — ответил он. «Так и не спал».
«Жуть какая, Мейкон. Не надо себя травить».
«Не отлепил. Государственный. От грифа». Мейкон задрал футболку и продемонстрировал дюймовый треугольник желтого пластыря с вертикальной зеленой линией посередине.
«Кто такой гриф?»
«Из Англии, типа дипломат. Прилетел из Вашингтона. У него уйма возможностей».
«Каких возможностей?»
«Раздобыть такую чумовую жесть, какая мне и не снилась».
«А что тебе про него сказали?»
«Ничего. Как только Райс тебя увез, Лобер переключила все на себя. Видимо, гриф у нее уже был наготове, на всякий пожарный. Не буду тебя в животе той штуки, думаю, гриф подключил бы к розыскам всю правительственную жесть. Еще он привез Кловис, чтобы та сидела с Коннором, пока он под короной».
Мейкон оглянулся на Карлоса, который остался столбом стоять у двери.
«Карлос думает, она ниндзя».
«Кловис – мужское имя», – сказала Флинн. «Французское или типа того?»
«Из Остина. Говорит, ее назвали в честь города в Нью-Мексико».
«Как она из себя?»
«Проще всего будет вас познакомить».
Мейкон отодвинул синюю пленку. За ней стояли в ряд 3 больничные койки. На одной лежал Коннор в полартековских ползунках, но прикрытой простыней. Глаза закрыты, на лбу венчик белоснежки.
«Кловис», – сказал Мейкон. «Флинн Фишер. Кловис Реберн».
Женщина рядом с кроватью была чуть старше Флинн, выше и отлично смотрелась бы на скейтборде. Худая, кореглазая, темные волосы коротко подстрижены, сверху узкая щеточка, вроде короткого иракеза.
«Перекати Полли. У меня такой был в старших классах», — сказала Кловис. «Ты коллекционируешь старые ништячки?»
«Мне его Мейкон дал. Ты родилась в Кловисе?»
«Меня там зачали. Мама подсчитала, что на самом деле в Порталисе, но не хотела, чтобы папа меня так назвал».
«Ладишь с Коннором?»
Он еще глаз не открывал, сколько я здесь. На Кловис были камуфляжные лосины и такая рубашка, какую надевают под жесткий бронежилет. Рукава, как и у патрульной куртки, остальное – трикотажное облегающее. На животе у нее висела сумка-аптечка, тоже камуфляжная, с приглушенным красным крестом. Они с Флинн пожали друг другу руки. «Моя подруга Дженнис», — сказала Флинн. Снова рукопожатие. «У Времета примерно 300 документов, которые ему нужно у тебя завизировать и заверить», — сказал Мэйкон. «Мы поставим тут стул, будешь подписывать за разговором». «Дамы», — раздалось с кровати. «Кто из вас хочет помочь мне с катетером?» Кловис глянула на Флинн. «Кто этот придурочный?» «Понятия не имею», — ответила Флинн. «И я тоже», — подхватила Дженнис. Флинн подошла к кровати. «В чем ты там был?» Мэйкон сказал, ты тренируешься. «В такой типа стиральной машине с инерционным двигателем. Внутри здоровенные маховики».
«В стиральной машине?»
«Примерно 300 фунтов весом. Большой красный куб. Я только научился удерживать его на одной вершине и поворачиваться, как меня выдернули обратно».
«Зачем он?»
«Фиг его знает. Не хотел бы я встретиться с ним в темном проулке». Он понизил голос. Мэйкон сидит на правительственном стимуляторе. «Как лучше отлепил». Только без депрессухи и трясучки.
«Не то, что твой?»
Коннор перевел взгляд на Мэйкона. «Мне не дают». «Доктор не прописал», — ответил Мэйкон. «Да и вообще, в них не оставили ничего такого, ради чего принимают наркотики. Просто не спишь и все». «Если прекратишь выдрючиваться, будто ты один такой в жопу раненый», — сказала Кловис, подходя ближе к лежащему Коннору, «то я, может быть, принесу тебе чашечку кофе». Коннор глянул на нее так, словно обрел родственную душу.